Радио Поляндрия.
Что, да?
Да-да.
Всем привет! На связи Радио Поляндрия, подкаст о детских книгах, о тех, кто над ними работает. С вами его ведущие Саша
и Алена.
Вместе мы читаем детские книги и стараемся открыть их для вас с новой стороны.
Сегодня мы расскажем вам о книгах, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но это только на первый взгляд. На самом же деле они все объединены одной темой, и это тема самооценки и поиски своего места в обществе.
Помогать нам в этом выпуске будет Аня.
Здравствуйте.
Ане 12 лет.
Мне 11.
Извините.
Не завышайте.
Простите, извините.
Я не настолько старая.
Аня часто помогает мне в лавочке, советует нашим покупателям книжки, потому что самое лучшее, когда книги советуют настоящий читатель, целевая аудитория детской литературы. И сегодня мы обсуждаем, так уж вышло, что французские книги. И некоторые из них менее текстовые, некоторые чуть более текстовые. В принципе, мы их расставили приблизительно по возрасту читателя.
Да, первая книга в нашем списке — это «Кремникс». «Кремникс» написал Стефан Сенегас.
И
он же проиллюстрировал, да.
Перевод Дарьи Жирновой.
На планете антрозавры живут люди. И динозавры. На этой планете охотятся все. И все могут стать добычей. У динозавров решает все рост. И у людей есть такой обычай. Да, бывает не так уж и просто. Чтобы охотиться впрок, должен быть ты высок. Поднимут на смех, если ты меньше всех. И сказал Кремниксу Кастос: до охотника ты не дорос. А вот я и силен, и высок. Страшен я и довольно жесток. Ты в охоте совсем не хорош. Ты один там в лесу пропадешь. Что добудешь ты? Дюжину мошек? Оставайся-ка дома, горошек. Ха-ха-ха.
Я думаю, можно на этом приостановиться.
То есть у нас такая очень жестокая и суровая планета, антрозавр, на которой живут самые настоящие динозавры. Причем, говоря самые настоящие, я не шучу. В книге они у нас под кодовыми именами «Погром», «Иглохвост» и «Проглот». Но на самом деле «Погром» — это трицератопс, «Иглохвост» — это стегозавр, и «Проглот» — это царь всех динозавров, тиранозавр.
Ты говоришь, как настоящий специалист по динозаврам 5 лет. Они всегда знают больше всех про них.
Точно. И помимо динозавров там, конечно же, живут люди, которые на них охотятся с большим или меньшим успехом. И, конечно же, чтобы выжить в этих условиях грубой мужской силы, нужно быть высоким, сильным. Но если ты невысокий и на вид хиленький, как наш главный герой Кремникс, то, ну, что с тебя взять, да? Никого ты не сможешь победить, и вообще сиди ты дома, и вообще ты горошек.
Да, можно только над тобой посмеяться.
Но не таков наш Кремникс, прост. И вообще нельзя судить его по его физической силе. Да, и он нам на протяжении всей книги это доказывает. Он сразу говорит этому задавайке: знаешь что, давай поспорим. Я пойду и приведу сюда 3 самых опасных динозавров: Погрома, Иглохвоста и Проглота. Ну и, собственно, отправляется в путешествие.
Да, ему феноменально удается поймать этих жутких гигантских динозавров, несмотря на то, что он практически мальчик с пальчик. Но что же он использует для того, чтобы их поймать?
Хитрость, ум и...
Смекалку, я думаю.
И смекалку.
Ну, на самом деле, Кремникс реально очень начитанный молодой человек. Я не знаю, где на планете антрозавр он нашел философов.
Он стал одним из первых.
Ну, просто в течение книги, когда Кремникс находит первого динозавра, Погрома, он вспоминает слова своего дяди Сфена, который говорил: «Сила, лишенная разума, рушится от своей громадности сама собой». Но дядя Сфен — это на самом деле Гораций, который так говорил. Так что наш Кремникс действительно очень подкован в вопросах философии. И, собственно, он действительно побеждает этого страшного и сильного динозавра, побеждает его с помощью ума и хитрости. Он думает: ну да, он большой и сильный, но он же глупее меня. Поэтому он дразнит динозавра и говорит: «Бе-бе-бе, беги сюда!» И тот бежит на него с яростью и со всей силы и просто впиливается в дерево. Да, и, ну, и все, он дезориентирован, у него шишка на лбу, и он говорит: все, ты победил. Соответственно, да. Если вы читаете Горация, то не все потеряно.
Или если у вас есть умный дядя, который присваивает себе чужие слова.
Да. И дальше больше. Вместе с первым динозавром он идет на поиски второго, находит его, и что он говорит? Точнее, что он вспоминает?
Он вспоминает то, что говорил его дядя Шерл: у терпения больше власти, чем у силы. Но это выражение Плутарха.
Молодец, молодец. И, да, вот мы смотрим на картинки как раз.
Да, вообще шикарно. Это, кстати, очень прикольная книжка с точки зрения смиксованности разных картинок и способы подачи информации. Она немножко комиксовая. Местами она похожа больше на пьесу такую, просто с иллюстрациями. Но, да, можно легко ее, собственно, и без текста тоже почитать. Проигнорировав текст, мы снова делаем вид, что эта книга тихая, и читаем ее просто по картиночкам.
Да-да, можно свои реплики приписать всем этим персонажам, и получится, ну, действительно настоящий комикс.
Да, я легко представляю себе какого-нибудь заботливого папу, который просто будет читать и отыгрывать все эти бдыш-бах и все эти защемления хвоста динозавра, чтобы ребенок хохотал, надрывал животик.
Да. И, в общем, поняв, что терпение и труд все перетрут, наш Кремникс решает так расправиться со вторым динозавром. Он решает его вымотать. Он гоняется по кругу.
Верхом на динозавре, которого он поймал сначала.
И этот иглохвост, самый страшный и ужасный динозавр, он, у него просто кружится голова, он вне себя, у него, наверное, мутит, тошнит, и, в общем, он побежден, потому что все, он больше не может это терпеть. Соответственно, вот его терпение нашего Кремникса превысило терпение бедного динозавра, и он его тоже победил.
Да, терпение всегда вознаграждается.
И дальше у нас остается
самый страшный динозавр, собственно, да. Тирекс гигантский.
Его, конечно, уже не так просто, да, обмануть, и он не такой уж слабенький в плане выносливости. Надо что-то, ну, уже придумать посерьезнее. И мне нравится, что два динозавра, которых он победил, они уже именуются его новыми друзьями. Он собрал своих новых друзей на такую планерку. Там он начертил на скале, значит, силуэт одного динозавра, плюсик, силуэт другого динозавра. Значит, это они соединили, получается, свои силы, объединились в одну команду, и общими силами они придумали, как победить Тирекса.
Да, этот разворот может нас навести на еще одну книжку Полиандрии из серии «Полиандрия Арт. Пещера танцующих зверей». Прекрасная, да, книжка, мы про нее еще поговорим в следующем выпуске.
Да-да-да, я тоже об этом подумала, но не в этот раз мы, да, про нее говорим. В общем, план обдуман, все отлично, они идут, значит, на вот эту финальную битву. И, конечно же, тут не обошлось без цитат великих умов.
Но, как говорит мой дядя Тальк, если в согласии будете, никто вас не одолеет.
Вот, а говорил это Эзоп, вот, да. Так что Кремникс молодец, и главный посыл вот этой его цитаты, да, которые он вспоминает, что говорил его дядя, это то, что командная работа и слаженная работа всегда приносят результат. И вот у них как раз-таки очень слаженная работа, они делают вид, что вот просто идут на этого Тирекса, Тирекс такой: ха-ха-ха, да, на что вы рассчитываете? И тут они неожиданно, значит, динозавр побольше хвостом зашвыривает как катапультой второго динозавра, и тот просто со скоростью света летит, врезается в Тирекса, и Тирекс просто улетает в космос, потому что он, во-первых, не ожидал, во-вторых, это был реально очень мощный удар, ну и все, он побежден, ему ничего больше не остается, как просто пойти со всеми в деревню с таким поджатым хвостом.
Смотря на эту картинку, мне самой становится больно.
Да. И главное, Кремникс всем доказал, он пришел в деревню и показал: вот, мои динозавры, кстати, мои лучшие друзья, прошу их не убивать.
Его все равно подняли на смех, что, несмотря на то, что он привел их, почему он привел их живыми?
Да.
Потому что от него хотели, чтобы он доказал, что он отличный охотник. Он сказал: я доказал, что я отличный охотник, я не убийца.
Да, и он просто отпустил своих друзей гулять.
Далеко.
Да, каждый ушел в свою сторону.
То есть, во-первых, он доказал своим обидчикам, что не во внешнем виде и не в силе вообще все дело, а в смекалке, уме, образованности и, на самом деле, в широком сердце, да? Потому что он завел себе друзей-динозавров. Мне кажется, на планете антрозавр это очень реально классно.
Я уверена, что это впервые произошло, чтобы кто-то подружился, а не охотился на динозавров вот просто ради наживы.
Да, и получается, он он поднялся по такой, да, лестнице в своем вот этом сообществе, его зауважали, и он имел еще больше силы такой внутренней, чтобы отличиться от своих соплеменников и вот не убивать этих динозавров, и не стесняясь об этом сказать, я не убийца, я хороший охотник, но я не поддерживаю вот этого всего.
Вот самого страшного динозавра Кремник словил с помощью своих друзей, и у нас есть одна замечательная книжка про то, как можно, собравшись вместе, решить какую-то глобальную проблему. Это история «Новые соседи господина Выдры», автора Ли Синмина. Это такой по-новому рассказанный теремок с совершенно очаровательным главным героем, господином Выдры, которого маленькие дети, которые еще не знают, кто такой Выдра, называют и котиком, и собачкой, но он просто очаровательный, неважно, кто он на самом деле. И к нему приходят в гости разные звери поздравить его с новосельем, и потихонечку их становится так много, что когда туда приходит медведь, все ломается, как в настоящем теремке. Но, в отличие от теремка, в этой истории они чинят все вместе, и расходятся по своим домам, и это замечательно, никакого сквотерства, только приятное чаепитие в конце. И вот вместе мы можем сделать очень много, а поодиночке очень-очень мало. Поэтому не бойтесь просить о помощи, как это сделал господин Выдра, и как это сделал Кремникс, описав своим новым друзьям план перехват.
Да, то есть отличная вообще история и про самоценность.
И про взаимопомощь.
И это у нас была книжечка для самых маленьких. И следующая книга, которую мы будем сегодня обсуждать, книга под названием «Моя большая», автора Сиби Делакруа, иллюстрации автора, и перевела ее для нас французского Мария Пшеничникова.
Часто Элиза витает в облаках, а все потому, что она большая. Очень большая. С высоты Элиза видит далеко-далеко. Хорошее место, чтобы наблюдать за суетой маленьких и средних. Но она их не слышит. Между Элизой и остальными щебечут птицы. Ревут моторы самолетов и буйствует воображение. Иногда Элиза летает на Луну. У Элизы все большое. Руки, ноги, ступни и сердце. Если она падает, то с большой высоты. Уши как у слона, шея как у жирафа, ноги как у цапли. Элиза гадает, на каких животных похожа. Элизе нравится ее имя. Как же хочется, чтобы все ее звали по имени чаще. Но все зовут Элизу «Моя большая». Они не видят, что внутри Элиза еще маленькая. Как же хочется, чтобы в Элизе увидели что-то кроме ее роста. Ей бы хотелось стоять не только в задних рядах, а на своем месте. Ей бы хотелось, чтобы один раз, всего лишь раз ей сказали «моя маленькая». Просто чтобы узнать, каково это. Поэтому иногда Элиза сгибается вдвое, а иногда даже втрое и вчетверо. Но стоит Элизе выпрямиться, как тут же что-то происходит. Иногда ее еще называют растяпой. И тогда Элизе хочется стать такой маленькой, чтобы спрятаться в мышиной норке. «Ах, вот ты где прячешься, Элиза! Помоги мне, пожалуйста!» Кот снова залез на шкаф и не может слезть. «Иди сюда, уголек. Спасибо, моя маленькая внученька. Тебе спасибо, бабушка».
Друзья, эта книга невероятно красивая. Приходите к нам в лавочку, в наш магазин, смотрите ее, листайте. У нее невероятные иллюстрации, очень нежные, очень трогательные. Получается, что история Лизы, она вот прямо противоположная истории Кремникса, который был маленький, а все хотели, чтобы он был большой, и они не видели в нем его силы из-за его роста. А здесь у нас есть...
Очень высокая девочка Элиза, не по годам подросшая, которая очень хочет, чтобы в ней видели маленькую девочку, а не просто гигантскую девицу, которую
великаншу.
Еще иногда... Великаншу.
Прям как Банику.
Да.
А может, это она?
Может быть.
В детстве?
Да. Да, и мне очень нравится еще, что девочка Элиза... Вот никто же не видит... Все видят в ней только ее рост. Но, листая эту книгу и читая ее, мы понимаем, что она очень мечтательная девочка, очень наблюдательная, она любит смотреть за тем, что происходит в городе, она вот витает в облаках, летает на Луну. И
у
вот...
нее очень хорошее воображение, здесь есть такой немножко душераздирающий разворот, где она хочет спрятаться, и прячется она в ковер. она как будто бы забирается под землю, вот когда говорит, что хочет провалиться под землю, она прямо вот в него залезает и прячется там от внешнего мира, пока ее не зовет бабушка.
Да, и вот эта фраза о том, что она всегда стоит на заднем ряду, ну, потому что на фотографии, чтобы никого не загораживать, ее ставят в задний ряд, а она хочет быть на своем месте. И вот, вот это вот место, да, которое мы все ищем, эта девочка тоже ищет, но все равно мы понимаем, что есть человек, который видит, что она маленькая, и который называет ее так: «моя маленькая внученька».
Да, это так трогательно, что в конце все-таки вот она хочет, чтобы ее кто-нибудь назвал «моя маленькая», и ее называют так. Это очень славно. Аня, а как тебя называет бабушка, кстати?
По имени. Просто.
Тоже хорошо.
Меня бабушка иногда называет Данил, потому что, ну, путает.
Да, меня бабушка называет Любтьфу Саш. Ну, потому что мама Люба, а я Саша, но она как бы...
Это что-то на французском?
Это что-то, да, что-то на бабушкином.
Здорово.
Ну, в таком случае меня называют Маш, то есть Ань.
Вот, да.
Да. И прочитав эту историю, мы можем поговорить о том, что, опять же, не нужно судить людей по их внешнему виду. Нужно сойти с ними поближе, познакомиться и, ну, узнать, что они любят на самом деле и вот кто они.
И неважно, что о тебе говорят другие, ведь всегда есть те, кто тебя любит и ценит таким, какой ты есть.
Точно.
Что может быть общего у эллипсов и треугольников и самооценки? Раньше я думала, что ничего, но у нас появилась книга, которая называется «Жила-была форма». Нарисовали и придумали ее Газоль и Крушеформ. Да-да, Крушеформ — это настоящая фамилия.
И перевела с французского Екатерина Доровская.
Наша любимая Екатерина Доровская.
Это фан-клуб.
Да.
И это вообще уникальная книга в своем роде.
Это очень концептуальная книга.
Да, потому что вообще Газоль и Крушеформ — это необычные авторы, необычные иллюстраторы. Они преимущественно дизайнеры. Они помимо детских книг делают вообще дизайн всего. И это, конечно, очень сказывается на внешнем виде этой книги. И вообще, действительно, из-за того, как она выглядит, ее можно читать не только детям, но и просто брать в качестве очень крутого примера и вдохновения даже для всех визуалов людей, которые работают в творческих профессиях, ну, потому что очень необычно она решена. А именно, все главные герои — это геометрические формы.
Я хотела сказать, что это не единственная книжка от дизайнерского бюро, которая выходила в Поляндрии. Еще у нас была очень классная, красочная картонка «Охота за разноцветными сокровищами». И да, из-за того, что это такая концептуальная книжка, ее, конечно, очень хочется показывать всем взрослым, неважно, есть у них дети или нет. Иногда хочется показать и взрослым, у которых есть взрослые дети, потому что там невероятно глубокий смысл, о котором мы поговорим с вами сейчас.
Завязка и вообще форма у этой книги-сказки довольно классическая. У нас есть королевство, есть король, королева, которые жаждут родить наследника и передать ему, собственно, престол.
Обычно... Не просто наследник, им нужен идеальный наследник.
Да, в этом и проблема, что это королевство идеальных форм, прямых линий, острых углов, и вот только таких... граждан и приемлет король с королевой. И сначала мы читаем, что у них нет наследника. Но, перевернув страницу, мы можем насчитать их целых 8. То есть у них есть дети, просто они не устраивают короля с королевой. А что же их не устраивало в их чадах? Читаем. Каспар вырос круглобоким, Оскар — одногорбым, Пьер — приплюснутым, Ив — изогнутым, Тристан был тощим, а Николя был надутым, как шарик. Винсан — вогнутым с двух сторон, а Бернар, самый младший, получился ужасно бугорчатым. Бррр, вообще просто кошмар.
Кажется, если бы мы так описывали людей, то все были бы какие-нибудь покатые и бугорчатые, и не вписывались бы мы в это государство.
Ведь король с королевой славились требованиями протокольными, чтобы все подданные были прямолинейными да остроугольными. Соответственно, их неидеальные дети очень и очень не устраивали короля с королевой. И вот король, устав терпеть такой стыд и позор, решил исправить положение очень просто. Позвал палача. Палача нашего зовут палач Гильё.
Ну да, но просто он в форме такого лезвия гильотины. Это все очень говоряще. Для французов особенно.
Король позвал палача, чтобы тот, ну, в общем-то, придал нужную форму.
Обтесал.
Обтесал наследников. И королева, которая вообще была очень сильной, такой как кремень женщиной, вдруг оказалось, что все-таки ну, любит своих детей. И такого она не могла потерпеть. Она решает их спасти. Спасти, ну, собственно, как обычно это бывает, уведя в лес, спрятав их в чаще.
Да, но какое-то время их пытаются впихнуть в некие рамки, укладывают спать в специальные колодки, чтобы они стали немножечко более прямоугольными или остроугольными, и вообще угловатыми.
Равнобедренными.
Ну,
это вообще это идеально.
Идеальная форма, да.
А, и вот королева уводит своих сыновей в лес, и там они встречают удивительное существо, а именно фею. Фею очень такую дружелюбно настроенную, очень веселую. И она сразу же, видя этих принцев, понимает, что они особенные. Они ей сразу понравились, потому что она увидела в них не идеальность форм, а их суть. И тут мы уже видим, что Каспар очень компанейский, Оскар обаятельный, Пьер проницательный, Ив изобретательный, а Тристан очень терпеливый, Николя неунывающий, Винсан великодушный, а Бернар, ну, прямо-таки бесстрашный. И вот принцы тоже очень рады, что кто-то наконец-то увидел в них не только форму.
А еще то, что у этого кого-то есть целый парк развлечений на заднем дворе.
Да, фея оказалась просто великолепной феей крестной, и, в общем, они стали жить у нее.
Но фея не отпустила королеву с пустыми руками. Она сделала ей специальное зелье, чтобы у нее появился наконец-то идеальный наследник.
Давай я даже зачитаю. Фея от счастья засияла, и королеве пообещала, что напоит ее волшебным снадобьем, и уж следующее королевское дитя родится таким, как надобно. Да, королева, которая является идеальным курсором от мышки. Королева, у которой три острых угла, такая очень тоненькая.
Звонкая и изящная.
Звонкая и изящная, да. И здесь мне очень нравится, что тут подписано, что у нее туфли на высоких шпильках. Да, она начинает становиться такой кругленькой. В общем, она ждет нового наследника. И вот, та-дам! Родилась девочка уникальная, линии ровные, углы одинаковые, симметрия идеальная. Наконец-то дитя, четой королевской рожденное, получилось треугольником, да к тому же равносторонним. В общем, родилась великолепная девочка, равнобедренный треугольник. Все, проблема решена, есть наследница, ее с самого детства берут в оборот, так сказать. Да, потому что она должна быть идеальной во всем.
Да, и растят ее как идеальную наследницу престола.
Это такая вечная трагедия, наверное, наследников, что вот им нельзя играть в детские игры, нельзя заниматься тем, что им нравится, а нужно учить математику, играть на треугольнике, потому что на чем еще играть принцессе по имени Треугольник, и вообще быть во всем идеальной. И, конечно, как это обычно бывает в любой сказке, наступает день, когда нужно жениться, точнее, выйти замуж. И король собирает всех претендентов на огромном балу. И есть у нас три главных претендента на сердце нашей принцессы. Вот говоря про забавные имена, надо сказать, как зовут наших претендентов.
Анатоль Четырехуголь. Этому состоятельному альпинисту нравилось и на утесах скалистых, и во впадинах каменистых. Утверждал он, что много испытаний пережил, но нисколько не выбился из сил. А еще Анатоль говорил, что все четыре стороны света уже посетил.
Вот такой вот у нас четырехуголь Анатоль, который любил горы. Но что ему говорит наша принцесса? «Ах, вы так чудесно рассказываете про горные склоны, но я мечтаю и о морях, а потому, Анатоль, нахожу вас слишком приземленным». Следующий претендент.
Лукреций из Сен-Трапеции. Мореплаватель и беспощадный захватчик. Был надменный Лукреций. Других претендентов богаче. Грабил без исключения все корабли, которые попадались ему на пути.
Вот такой у нас Лукреций из Сен-Трапеции. Соответственно, он в форме трапеции. Вообще, получается, идеальная книга еще для изучения геометрии.
Конечно. Еще и цветов, потому что, собственно, здесь отлично представлены в основном чистые цвета. И вот этот Лукреций, он как раз жажду воды восполняет для принцессы. Но она говорит, вы, Лукреций, по-своему хороши, но одних морей мало для моей души. Я мечтаю в небе летать, звезд касаться и к солнцу стремиться, так что с вами, увы, брак не может у меня получиться.
Так, ну хорошо, есть у нас третий претендент. В общем-то, если хочешь к звездам, то есть у нас...
Клемент Призме Комплимент. Клемент окончил 3 университета, конструировал космические ракеты, ко всему относился критически, а свои планы описывал одними лишь терминами техническими.
Вот такой вот у нас Клемент.
Зануда.
Ну, ученый. Ну, почему сразу зануда, да? Но, тем не менее, принцесса Треугольник отвечает ему. Даже им отвечает. Каждый из вас по-своему мне понравился. И все же ни одного в супруги не выбираю я. Вот бы отец мог меня за вас троих отдать. Но, как вы понимаете, этому не бывать. Все, всем отказала принцесса Треугольник. А тут очень забавно, как все эти формы друг с другом сочетаются. Вот если первый наш Анатолий Четырехуголь любит горы и альпинизм, то вот форма его и треугольника складывается в палатку. А если наш Лукреций с Энтропецией любит моря, то его форма плюс форма треугольника, получается кораблик. И вот так вот все-все вот здесь складывается. Очень здорово, мне кажется, потом заниматься аппликацией, вырезать с детьми, вот эти формы друг с другом миксовать. Кстати, есть у нас еще одна книга на эту тему.
Да, немножко более абстрактная, с загадками.
Да, это книга «Создаю из кусочков», где вот тоже сначала есть разрозненный набор неких кусочков.
Такой хаотичный.
Да, и в котором зашифровано какое-то животное, если их собрать в правильном порядке. И вот здесь вот прям то же самое, очень здорово. И цвета сочетаются между собой. Очень крутое развитие насмотренности и образного мышления. И вообще просто книга хороша, ну, как на нее не посмотри. Но вернемся к нашей истории. Значит, принцесса всем отказала, и король очень зол и решает так. «Я устал от капризов и отговорок твоих. Повелеваю, первый, кто в зал войдет, тот и замуж тебя возьмет». Ну, типичная реакция вообще злого короля. И, конечно, он тут же поплатился за вот этот, свои слова, потому что кто вошел первый в зал, Ань?
Феликс Эллипс. В этот самый миг в зал вошел пристранный господин, розовый и мягкий, точно пластилин. Сказал он, что зовут его Феликс Эллипс. Голова как яйцо, имя нелепое, линии кривые. Гости балу уставились на него, застыв, будто неживые.
То есть на балу, где все такие четенькие, ровненькие, у которых есть углы...
И прямые линии.
Да. Появляется существо, Феликс Эллипс, который вообще весь круглый. То есть у него вообще непонятная форма. Ни одного угла, ни одной прямой линии. Это абсолютно неизвестно.
Что-то несуразное.
Несуразное, абсолютно. Абсолютно. Но король сказал...
Жали.
Да, да. Ну, что-то похожее на такое розовое, клубничное. Очень такое нежное. Очень вкусное желе. Да. Ну, все, нужно держать, конечно, свое слово. А, ну, надо сказать, что они, кстати, сразу полюбили друг друга. А почему? А потому что Феликс Эллипс был прекрасным танцором. Он просто покорил ее сердце своими танцами. И, ну, на самом деле, он просто был еще замечательным человеком.
Это интересно говорить такое про геометрическую фигуру.
Я думаю, это все условности, мы не будем.
Конечно, конечно.
На это обращать внимание. В общем, да, Феликс Эллипс и принцесса Треугольник полюбили друг друга и собирались пожениться. Ну, король с королевой, конечно, были не очень довольны тем, что он вот такой весь бесформенный и непонятный. Король за сердце схватился и едва чувств не лишился. Его идеальная дочь, надежда и счастье, выйдет замуж за эту бесформенную колбаску. Слово свое я сдержу. Обещание есть обещание, но для начала твой Феликс пройдет в зале коррекции испытания. Оказывается, что в королевстве есть подземелье.
Зал коррекции.
В форме черепа.
Да, ужасное и страшное место. Никто не знал, где оно находится, но, как оказалось, очень многие граждане этого королевства, подданные, прошли этот зал коррекции, потому что там оказалось очень-очень много форм, в которых Феликс Эллипс узнал своих знакомых. Феликс силуэты знакомые узнавал холодея, рыцаря, охотника, шута, лакея. Да и гости, что на балу танцевали, в этом зале тоже, кажется, побывали. То есть это королевство идеальных форм было изначально более свободным, но всех загнали в какие-то рамки. Бездушный аппарат свою работу завершил, и Феликса во что-то иное превратил. Был он обтекаемым, овальным, а стал прямоугольником банальным. Вот так вот. Но... Их любовь с принцессой Треугольник все-таки не утихла. Они воссоединились. Сначала она была удивлена, что он стал такой формы странной. Но подумала, ну это же мой Феликс. Я же его люблю. И они снова начали танцевать. То есть она, в общем-то, приняла его все равно вот таким. Они начали танцевать. И, о чудо, Феликс Эллипс снова стал Эллипсом. Самим собой. Ну да, между собой они складывались в отличную форму сердечко. И что, как заканчивается эта история, Саш?
Заканчивается она тем, что они убегают в закат, в прекрасное королевство, где никто никого не пытается изменить.
А никого король с королевой.
Да. А король с королевой так и остаются в своем королевстве, готовить свадьбу и надеяться, что они вернутся.
Да, вот такая вот очень поучительная, романтичная история о любви и о том, что мы все уникальны, не нужно этого стесняться.
Не нужно никого форматировать, формировать, обрубать со всех сторон. И нужно давать быть людям такими, какие они есть.
И тем более нельзя осуждать за это.
Да. И вообще детей все-таки дать им больше свободы в самовыражении.
В «Полиандрии» выходило довольно много разных книг про самооценку. Есть какие-то суперпопулярные, например, «Каждая может быть принцессой». Мы ее выпускали несколько лет подряд, и сейчас ее тоже можно найти в магазине. Одна из самых, на мой взгляд, интересных, похожих на мультик историй, это книжка братьев Фэн «Проект Барнабус». Если тоже вы ее найдете вдруг где-нибудь в продаже, хватайте, потому
легенда.
Что... Легенда. Да, это легенда, это суперредкость, и это очень красивая история про то, как, в общем, можно вписываться или не вписываться, пытаться вписываться или не пытаться вписываться в устои. Но мы сегодня вам рассказали про не самые очевидные книжки про самооценку. И очень хотим, чтобы вы их почитали вместе со своими детьми, порассуждали, подумали, и чтобы тоже полюбили их так же, как и мы.
Плюсую.
Умножаю.
Что, на этом все, друзья?
Слушайте нас на всех удобных платформах. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы первыми узнавать о новинках. А еще мы часто публикуем интервью с нашими авторами, иллюстраторами, переводчиками и сотрудниками издательства.
Присылайте свои вопросы, и в следующих выпусках мы обязательно на них ответим. Ссылка на наш сайт, почту и соцсети есть в описании этого подкаста. Всем пока!
Пока!
Пока!